«Разворот на восток».
Авторская программа от Урала Керимова, востоковеда и советника медиагруппы «Россия сегодня». «Разворот на восток». Последний, ну или так назовем так, крайний, да, в этом нашем таком обсуждении международной и региональной политики полчаса, который мы посвятим Ирану. О чем будем говорить, Турал?
Да, Иран не сходит с повестки. Вторую неделю продолжаются массовые протесты и столкновения с силами правопорядка. Количество погибших, по самым разным данным, приближаются к цифре 100 человек за эти две недели, то есть тех, кто погиб во время массовых столкновений. Волнения распространились в конце прошлой недели, в начале этой недели уже на все регионы страны и на все крупные города страны. Но нужно отметить обязательно, что проходят митинги, достаточно крупномасштабные и многочисленные митинги практически во всех регионах, опять же, сторонников властей. Но при этом митинги уже трансформировались, ну, если они изначально были за права и свободы, да, условно говоря, потом они перешли в формат политических требований, то теперь еще это и приобрело окрас сложной ситуации в национальных окраинах Ирана. Иран – многонациональная страна, имеется множество провинций, где проживают национальные меньшинства, которые в этих провинциях составляют, в свою очередь, большинство населения. Правоохранительные органы уже совершенно точно и без каких-либо сомнений говорят об иностранном следе во всем происходящем. При этом, опять же, внутренний фактор, фактор внутренней политики играет огромную роль. Многие говорят о том, что Корпус стражей исламской революции, например, сейчас не предпринимает никаких действий в вопросе наведения правопорядка на улицах иранских городов. На прошлой неделе мы это обсуждали с Марина Аль-Шалам, одним из ведущих экспертов в нашей стране по Ирану и продюсером «Спутник Иран». Сегодня с нами в эфире Фархат Ибрагимов, один из ключевых экспертов в России по Ирану и по Среднему Востоку, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай». Фархат, мы рады тебя видеть и слышать. Привет.
Добрый день.
Коллеги, добрый день. Турал, здравствуй.
Да, и тревожные новости о количестве, я уже упомянул, о количестве пострадавших, количество убитых и погибших только растет. Если вчера цифра была где-то 80 человек и более, то сегодня с утра я уже видел сообщение о том, что более 100 или около 100 человек погибло. Очень большое количество погибших, в том числе сотрудников правопорядка, сил правопорядка. Очень много видео, которые совершенно точно можно идентифицировать и подтвердить их подлинность, где толпа нападает на сотрудников полиции, других правоохранительных органов и практически линчует их на улицах городов. Но при этом какого-то активного подавления, да, подобного рода проявления жестокости и такого немирного протеста. Этот блок нашей программы сегодня так и назвал «Немирный протест. Кто поджигает Иран?» Мы не наблюдаем. Собственно говоря, может, начнем с конца. Да, кто, собственно, все-таки может за этим стоять? Какая роль иностранных сил в этом, во всем? И как это влияет на внутриполитическую борьбу в Иране? Кстати, вот сегодня перед эфиром многие средства массовой информации без какого-либо подтверждения своих сообщений писали о том, что якобы верховный духовный лидер Ирана Али Хамини уже скончался, якобы его сын уже со своей семьей вылетел из страны и находится то ли в Дубае, то ли в Торонто. Ну, то есть вот такая вот схема, которую много раз пытались реализовать по отношению к тем странам, где так или иначе проходили какие-то неугодным Западу, да, подчеркну, странам, где так или иначе проходили митинги и шествия масштабные или столкновения. В общем, откуда растут ноги?
Ну, вообще, за любыми протестами, митингами, которые происходят там или в каком-либо другом месте, в частности, в Иране, естественно, можно найти, обнаружить след извне. В данном конкретном случае надо сказать, что против Ирана неоднократно западные спецслужбы и неправительственные организации делали все возможное, чтобы раскачать ситуацию изнутри, тем более, что в этом им активно помогает иранская оппозиция, находящаяся за рубежом, в частности, в Канаде, в США и во Франции. Именно там такое ядро иранской либеральной оппозиции оппозиции, который является абсолютным антагонистом Исламской Республики, располагается именно в этих странах. Соответственно, они как раз распространяют информацию о смерти верховного лидера страны Али Хамени, которому уже 83 года, и, собственно, его возраст, он, конечно же, может дать о себе знать. И надо сказать, что неоднократно распространяли его, значит, информацию о его смерти, об его уходе из жизни. Потом через некоторое время Хамени появлялся на, что называется, сцене и уже заявлял в своих речах, говорил о том, что враги хоть и пытались его умертвить, но ничего не получалось. Может быть, в этот раз уже будет все-таки не так, но тем не менее будем рассчитывать на то, что Хамени жив-здоров, но тем не менее он довольно стар и очень долгое время болеет. Поэтому надо сказать, что здесь не исключено и этот сценарий. Тем не менее, надо сказать, что в самом Иране, в элитах Ирана есть определенный такой раз-два, если можно так нам сказать, простым языком. Среди элит, в частности, корпус стражи Исламской революции, о котором вы упомянули, действительно, он не то что не применяет силу, ему не позволяют сейчас применить силу в полной мере, потому что, во-первых, митинги не настолько масштабны сейчас, как, например, в начале недели, и использовать дополнительные силы к СИР нет пока что необходимости никакой, потому что в целом правоохранительные органы порядка и полиция, она держит ситуацию под контролем, в частности, в Тегеране, в Тевризе, в Ширазе, в Исфагане. Хотя, конечно, опять-таки, если мы посмотрим на те видеокадры, которые поступают на ленты информагентств и телеграм-каналах, то мы видим, что, да, действительно, группами определенными, буквально 50-100 человек в разных частях тех или иных городов собираются толпы, соответственно, да, и бастуют. Но, опять-таки, мы не видим консолидации общества. Даже среди протестующих нет единой выработки позиции по тому, как им действовать, куда им стремиться и что, собственно, они готовы предпринимать. Потому что в любом протесте главным вопросом является единение. Так было в 79-м году, когда выходили против Шаха, когда объединились все абсолютно разными взглядами люди. Коммунисты, значит, сторонники антимонархии, левые, правые, националисты, либералы. Собрались все. Сейчас такого мы не видим, потому что, как минимум, во-первых, позиции религиозных деятелей до сих пор остаются сильными, и их влияние на ключевые слои населения продолжают оставаться в тренде, это раз. Во-вторых, нет той реакции и того эффекта, который пытались протестующие всколыхнуть среди национальных меньшинств, в частности, среди курдов, арабов в провинции Хузистан и в провинциях Западный и Восточный Азербайджан. И, соответственно, конечно же, мы не видим определенного давления со стороны Запада. Хотя, конечно, Запад пытается как-то себя проявить в той или иной мере, но что мы наблюдаем? Вот, например, в частности, минувший вторник глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосе Намир Абдуллахиан в интервью изданию «Аль-Монитор» заявил о том, что, собственно, имеет факт место быть прямых непереговоров между Тегераном и Вашингтоном. Примечательный нюанс, между прочим, кстати говоря, сегодня стало известно, что по итогам этих тайных прямых переговоров между американцами и иранцами Соединенные Штаты готовы разморозить 7 миллиардов долларов иранских денег. Гигантская сумма, между прочим, которая повлияет на экономическую ситуацию в стране. То есть то время, когда иранские оппозиционеры, находящиеся в Америке, в Канаде и Франции, заявляют о том, что власти этих стран готовы их поддержать в их борьбе против тегеранских властей, эти же самые власти в США, в Канаде и во Франции готовы сесть за стол переговоров с нынешними иранскими властями. Во-первых, как минимум, они признают ее легитимность, это раз. А во-вторых, они готовы идти с ним на диалог и договориться по целому ряду аспектов, по которым они не могли ранее договориться. Плюс американцы решили отбросить, во-первых, европейских посредников, на которых очень надеялись изначально в Иране, и напрямую договориться с Ираном. Примечательный факт. И если действительно эти переговоры удастся достичь по итогам этих переговоров серьезного прогресса, то и протесты сойдут на нет. И мы все прекрасно понимаем, что действительно, несмотря на то, что и в Куме, и Мешхеде, в двух религиозных центрах, столпах исламской революции, исламской республики, консервативных столпах Ирана, хоть и вспыхнули протесты, но они сходят на нет потихоньку, мы это можем тоже даже заметить по видеокадрам, то, соответственно, мы можем наблюдать такую достаточно любопытную историю, когда действительно Иран опять в очередной раз решил вот этот протестный вопрос, ситуация сходит потихоньку, постепенно на нет. Конечно, в некоторых отдельных провинциях, регионах Ирана продолжают вспыхивать акции протеста, но они не настолько массивные и не настолько сильны, чтобы повлиять на смену режима в стране. То есть, да, действительно, там Шах в изгнании, Реза Кирпехлеви тут уже мечтает о том, чтобы вернуться в Иран и возглавить страну, даже назначил себе преемника, но делят шкуру неубитого медведя. Потому что действительно, по итогам, они еще ничего ровным счетом не добились. Нет консолидации в иранском обществе по вопросу свержения действующего режима, это раз. А во-вторых, западное влияние на эти протесты, оно хоть есть, но не настолько активно, насколько оно могло бы быть изначально, это два. И в-третьих, существует этот самый диалог между нынешними властями в Тегеране и Западом в целом. То есть эти три фактора дают нам основание полагать, что сейчас ожидать смены режима в Тегеране не придется. При этом, опять-таки, все эти разговоры вокруг того, что может произойти какой-то транзит власти, он касается исключительно внутриполитических разборок в самом Иране. Потому что, как и вы, Турал, упомянули по поводу Муджтаба Хусейна, ведь очень долгое время, на протяжении последних 3 лет, активно шли дискуссии о том, что следующим верховным лидером страны, преемником Али Хамини, может быть именно Муджтаба Хусейн, старший сын Хамини, который является сторонником проведения консервативной политики, но с некоторыми либеральными уклонами, что, конечно, может в какой-то степени устроить корпус стражей исламской революции, но не устраивает армию священнослужителей, занявшихся политикой. И в этой связи, конечно же, и тот факт, что если они, например, эти самые священнослужители проиграют, совет экспертов проиграет, а победит КСИР, то как раз Муджтаба Хусейн может стать верховным лидером страны. А если, например, действительно, как некоторые источники полагают, он может уехать за кордон, то, соответственно, мы увидим некоторые определенные трансформации политического характера в Иране, но, опять-таки, ни в коем случае не дело не идет о свержении понятия Джумхури Ислами, то есть Исламской Республики. То есть она, как модель, будет и дальше царствовать, править и функционировать. Другое дело, что она приведет некоторый новый окрас. Между прочим, это то, о чем говорил Хамини, что постепенно Исламская Республика, она будет трансформироваться, она сохранит свои основные ключевые столпы, но при этом она сохранится в том виде, в котором она изначально должна была сохраниться в 79-м году. В 79-м году.
Ну вот у нас слушатели наши задают вопросы, и Влад из Великого Новгорода спрашивает, ну, на самом деле, какая-то часть ответа на этот вопрос уже прозвучала только что, но все равно. Я думаю, что стоит действительно однозначно на него ответить. Уважаемый Фархад, известно, что фактически иранская революция началась с протестов в январе 1978 года, которые через год, в феврале 1979 года, привели к ее победе. Не приведут ли затяжные протесты в Иране к аналогичному результату, падению режима, спрашивает Влад. И от себя добавлю, насколько вообще велик ресурс этих протестов? Ведь, как ты сказал, они сходят на нет, и насколько они вообще могут затянуться в принципе?
Ну, во-первых, они постепенно сходят на нет, действительно. И, во-вторых, я, опять-таки, бы не стал бы их сравнивать с протестами 78-79-х годов, потому что, как уже отметил ранее, нет той единой консолидации и не выработана позиция среди всех протестующих. Потому что в 78-м году объединились все. Даже, скажем так, проправительственные журналисты, люди, которые горячо поддерживали Шаха в свое время, они все выступили против него. Не было ни одного человека в Иране, который поддерживал бы монархию. Они все устали от семьи Шаха. Они не видели никакой перспективы в Исламской Республике, но они говорили, что кто угодно, даже сатана, но только вот не Шах. Настолько он им всем надоел. Сейчас в Иране, да, несмотря на то, что либеральная оппозиция, проживающая за рубежом, пытается представить Исламскую Республику как некую сатану, которая просто заключила в свои объятия все население, это совершенно не так, потому что политики Исламской Республики Иран, во-первых, они выстроили систему таким образом, которой есть немалый запас прочности, у нее есть ремень безопасности, который позволяет ей держать ситуацию под контролем. А во-вторых, опять же, не выработана консолидация не всех слоев общества. То есть, да, обратите внимание, ведь на что пытались бить прежде всего? Во-первых, на этнический фактор, он провалился фактически, потому что думали, что если вспыхнут протесты одновременно сразу в провинции Хузистан, где проживают арабы, Курдистан, где проживают курды, Западный, Восточный Азербайджан и Ардебиль, где проживают азербайджанцы, и провинция Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном и Афганистаном, думали, что как раз-таки вот объединение этих провинций позволит ситуацию расшатать изнутри таким образом, что уже этнический фактор будет являться одним из основополагающих. Плюс религиозный момент. В провинции Хузистан проживают арабы, исповедующие ислам суннитского толка. Это, конечно, тоже могло бы вызвать малое противоречие между суннитами и шиитами. То есть и там могли подорвать историю. Не получается никак как консолидировать несколько слоев общества, которые имеют разные взгляды, которые могли бы выйти единым фронтом против действующих властей. Вот до тех пор, пока этой единой консолидации не будет, то говорить о смене режима, который есть сегодня в Тегеране, не представляется возможным, потому что еще остается самый главный костяк, который является верноподанным Исламской Республики, верноподанным верховного лидера, Совета экспертов Хебраган, Корпуса стражей Исламской революции. Идеология является ядром, которое сплачивает десятки миллионов человек. Но пока это ядро присутствует, оно, конечно же, никак не может повлиять на смену режима в стране.
Ну вот если говорить об идеологии, да, еще один вопрос от слушателя нашего, от Филиппа из Санкт-Петербурга, который интересуется о том, почему на фоне радикализации исламских политических течений в соседних с Ираном, Афганистане, Пакистане, Турции, в самом Иране происходит обратный процесс, как считает Филипп, вестернизация общественного мнения и стремление к ослаблению религиозного влияния. Вот насколько вообще в целом можно говорить о либерализации иранского общественного мнения сейчас и в перспективе? То есть какая прослойка населения, в принципе, выступает за те или иные либеральные изменения? Ну, я уже не говорю о том, какая прослойка населения, какой процент населения выступает за подобного рода немирные протесты и, ну, условно говоря, погромы, нападения на силы правопорядка. Понятно, что маргинальное меньшинство.
Ну, если можем говорить о некой вестернизации, то, конечно же, если снятие хиджаба назвать такой некой вестернизацией, то процентов 60 точно уступает за вестернизацию, надо сказать. Потому что даже люди старшего поколения все же призывают свои власти несколько либерально подойти к решению этого вопроса, поставив в Конституции такое условие, чтобы не было насильственного принуждения ношения головного убора для женщин. Мы называем это хиджабом, на самом деле это не совсем хиджаб, это платок. Все-таки в мусульманском обществе есть градация там, головных уборов. Конечно, как правило, молодежь в возрасте от 16 до 30-35 лет выступает за некую вестернизацию Ирана, потому что они, во-первых, не были свидетелями исламской революции. Во-вторых, Иран, у границы Ирана она абсолютно открыта, страна не покрыта, не окутана железным занавесом, и люди могут даже переместить с собой в соседнюю Турцию, посмотреть на образ жизни обычных турок, могут спокойно посещать Европу, значит, Запад в целом, и возвращаются обратно. Ведь программа обмена студенческие между Ираном, например, и Францией, и Италией, и Австрией до сих пор существуют. Причем государственные программы, ведь обычные молодые иранцы в возрасте от 18 до 30 лет могут спокойно поехать в ту же Австрию или в ту же Францию, увидеть, как там живут люди. Они возвращаются обратно, понимают, что мне было бы неплохо примерить этот образ жизни у себя в стране. То есть в этом смысле, конечно же, вестернизация в умах, с точки зрения философии, она уже имеет место быть. Собственно, она никогда никуда не исчезала, потому что Иран, в принципе, являлся таким не всегда на Среднем Востоке неким оазисом вестернизации. Если даже мы вспомним шахские времена, хотя это население не очень-то особо оценило в свое время, но, тем не менее, там попыталась ведь тогдашняя власть сделать так, чтобы Иран был частью западного мира и примерить на себя западную модель интеграции. Но, тем не менее, не получилось. Да и потом Исламская Республика Иран сегодня, она ведь не совсем того образца, которая была даже в начале 90-х годов. И ведь эту либерализацию Ирана начали ведь не сами люди, а власти в лице Хашими Рафсанджани, Али Акбара Хашими Рафсанджани, четвертого президента Ирана, и его преемник Мухаммед Хатами, представитель реформаторского крыла, который, между прочим, ввел некую либерализацию головного убора. Ведь раньше женщины должны были полностью покрывать свое тело. Сейчас, если мы поедем в Тегеран и другие города Ирана, мы увидим, что женщины одеваются гораздо свободнее. Ведь именно сами иранские власти заложили все эти нюансы. Плюс активно это поддерживал предшественник нынешнего президента Раиси Хасан Рухани, которого мы с вами тоже все прекрасно знаем, и который, между прочим, попытался наладить диалог между Ираном и Западом. То есть сами иранские власти и иранское население стремилось к этому, шло к этому. То есть в этом связи, конечно же, Иран, он всегда хотел быть в тренде, он хотел оставаться в топе как и на Среднем Востоке, на Ближнем Востоке, в том числе и примерить для себя некоторые устои западной модели, которые действительно ему была бы привлекательнее. Они всегда себя ощущали частью того мира, а при этом сохраняя свои нормы и традиции, которые они считали священными, потому что это вопрос их выживания. Они считали насчет идеологии, что мы должны идти много со временем, как говорят иранцы, но при этом не отказаться от своих собственных нравов, морали, этики, которая позволяет нам выживать на протяжении, так как минимум, 2-3 тысяч лет.
Действительно, очень сложный вопрос, очень подробная аналитика и развернутый ответ. Единственный, да, наверное, тоже вопрос, на который нам еще за этот эфир не удалось ответить полностью, это все-таки о раскладе внутриполитических сил в Иране на фоне данной ситуации. Мы, наверное, не будем спекулировать разными слухами. Мы уже упомянули о том, что западные СМИ или же близкие к тем или иным западным центрам средства массовой информации постоянно апеллируют информацией не подтвержденной и непонятного происхождения, но при этом понимаем, что внутриполитическая борьба в Исламской Республике есть. Либеральное крыло, консервативное крыло, сторонники более жестких мер, сторонники более открытых мер. Это касается и общественного порядка, и экономической жизни, и взаимоотношения с внешним миром, и, в принципе, да, позиционирование Ирана как региональной державы или главной даже региональной державы. Насколько, в принципе, внутриполитическая борьба сейчас, вот в данный момент таких постоянных глобальных перетрубаций внутриполитических, экономических сложностей и региональной ситуации, она вот в Иране имеет место быть, или же мы можем говорить о консолидации все-таки иранских властей вокруг единого дела?
Нет, на самом деле правящие консерваторы сконцентрировали власть вокруг себя, как в парламенте, так и в президентской власти, и, собственно, в окружении верховного лидера страны, поэтому власть они с кем делить не хотят, даже с теми же реформаторами, которые, в принципе, тоже придерживаются идеологии Джумхурии Ислами, но при этом несколько либерально смотрят на внешнюю и внутреннюю политику, потому что они прекрасно считают консерваторы, что действительно сейчас не время, скажем так, балансировать, сейчас время, когда надо, наоборот, консолидировать вокруг себя все политические слои общества, чтобы идти единым фронтом в случае чего. При этом надо сказать, что действительно консерваторы могут укрепить свою власть за счет успеха на внешнеполитическом пространстве. В частности, если они сейчас добьются возвращения американцев в ядерную сделку, ну, конечно, это вопрос очень сложный и на целую отдельную программу, да, но, тем не менее, если они добьются этого успеха рано или поздно и вступят в целый ряд организаций, например, тот же самый БРИКС, то, например, они действительно укрепятся на очень долгий срок, потому что они таким образом покажут своему населению, что они реально работают, что вместо слов, как это демонстрировали реформаторы, они доказывают свои успехи делами. И это, конечно же, для населения будет огромным, достаточно важным результатом, показательным, потому что действительно в случае, если снимут с себя большая часть санкций, иранцы к населению заживет по-новому. Другое дело, что перед консерваторами стоит задача несколько либерализовать те нормы, за которые они сами ратовали на протяжении 40 лет. И если консерваторам удастся достичь компромисса, то говорить опять-таки о смене, да, или о транзите режима не придется. Но сейчас перед ними стоит очень непростая задача все-таки успокоить своих же собственных митингующих. Потому что, да, если протесты хоть и постепенно, но могут сойти на нет в ближайшие там недели-две, то все равно вопрос по тем же хиджабам и по целому ряду аспектов, связанных с исламской нормой, они будут продолжать нарастать в обществе, и все равно опять протесты могут вспыхнуть. А это не играет на руку властям. Тем более мы прекрасно с вами понимаем, что все равно найдутся силы, элементы извне, которые будут в любом случае использовать любой повод, любую малейшую возможность для того, чтобы раскачать ситуацию изнутри. Но сейчас мы не видим определенных таких, скажем так, склоков между консерваторами и реформаторами, потому что реформаторы слишком слабы, они не могут претендовать на верховную власть. Раз, консерваторы намного сильнее. Во-вторых, все прекрасно понимают, что в случае свержения действующего режима достанется всем политикам, и реформаторам в том числе. Поэтому не в их интересах допустить свержение идеологии Джумхурии Ислами, Исламской Республики. Поэтому как раз-таки сейчас и консерваторы сконцентрированы на том, чтобы укреплять свои ремни безопасности. У системы немало запас прочности, и корпус стражи Исламской Революции не допустит, во всяком случае, в ближайшее время сделать так, чтобы этот запас пошатнулся.
Спасибо большое. Вот вижу, что по времени, к сожалению, мы вынуждены беседу завершать. На связи со студией был политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов. А завершаем мы авторскую программу «Разворот на Восток». Авторская программа Турала Керимова, востоковеда, советника медиагруппы «Россия сегодня». Как и всегда, в этот раз самые разные темы затронули, поговорили и о региональной, и о глобальной безопасности. Спасибо большое, Турал, за разговор.
Да, и мы на все спасибо. И на все вопросы, на которые мы не успели ответить от наших слушателей и зрителей, обязательно ответим или в ходе следующих программ, или в наших телеграм-каналах. Подписывайтесь, читайте, комментируйте. Спасибо большое.
Всего хорошего.
Разворот на восток.